Когда Ральф вошел в кухню, на ходу заправляя рубашку в джинсы одной рукой и держа кроссовки в другой, он увидел, что жена сидит за столом и глядит в одну точку. На столе ничего не было. Ни чашки с кофе, ни стакана с соком, ни миски с хлопьями. Ральф спросил, все ли в порядке.
«Нет», — ответила Дженни. «Ночью к нам в дом проник человек».
Ральф застыл на месте, уронив кроссовки и недозаправив рубашку.
«Что?»
«Человек. Мужчина, который убил Фрэнка Питерсона».
Ральф огляделся по сторонам, сразу проснувшись.
«Когда? Ты о чем говоришь?»
«Сегодня ночью. Он уже ушел, но он просил кое-что тебе передать. Ты лучше сядь, Ральф».
Он сел, и она все ему рассказала. Он слушал молча, глядя ей прямо в глаза. Он видел, что она сама верит в то, что сейчас говорит. Когда она закончила, он поднялся из-за стола и подошел к задней двери, чтобы проверить датчик охранной сигнализации.
«Сигнализация включена, Дженни, и дверь заперта. Во всяком случае, эта дверь».
«Я знаю, что она включена. И все двери заперты. Я проверяла. И окна тоже».
«Тогда как...»
«Я не знаю. Но он был в доме».
«И сидел прямо там?»
Ральф указал на дверь в гостиную.
«Да, как будто хотел оставаться в тени».
«И ты говоришь, он был крупным мужчиной?»
«Да, может быть, не таким крупным, как ты. Я не уверена насчет роста, потому что он сидел. Но у него были широкие плечи, и сам он был мускулистый. Как будто ежедневно по 3 часа занимается на тренажерах или толкает штангу на тюремном дворе».
Ральф подошел к двери в гостиную и встал на колени в том месте, где дощатый пол кухни смыкался с ковром в гостиной. Дженни знала, что именно он ищет, и знала, что он ничего не найдет. Она уже проверяла, и эта проверка ее не переубедила. Человек в здравом уме всегда отличит сны от реальности, даже в тех случаях, когда реальность выходит за грани нормального. Раньше она и сама сомневалась, и знала, что Ральф сомневается до сих пор, но теперь уже нет. Теперь она многое поняла. Он поднялся на ноги.
«Ковер совсем новый. Если бы на нем стоял стул, а на стуле сидел человек, пусть даже очень недолго, на ковре должны были остаться отметины от ножек, но их там нет».
Она кивнула.
«Я знаю, но он был в доме».
«Что ты хочешь сказать? Что это был призрак?»
«Я не знаю, призрак это или нет, но знаю, что он был прав. Тебе надо остановиться. Иначе случится что-то плохое».
Она подошла к нему и посмотрела ему в глаза.
«Что-то ужасное».
Он взял ее за руки.
«У нас было трудное время, Дженни. Не только у меня, но и у тебя тоже».
Она отстранилась.
«Не надо, Ральф, не начинай. Он был здесь, у нас в доме».
«Ну ладно, допустим, что был. Но он не первый, кто мне угрожал. Любой полицейский, который хоть чего-то стоит, получает угрозы».
«Он угрожал не только тебе».
Дженни очень старалась не закричать. Она чувствовала себя героиней фильма ужасов, в который никто не верит, что Джейсон или Фредди или Майкл Майерс вернулся.
«Он был у нас в доме!»
Ральф мог бы опять привести те же доводы. Запертые двери, закрытые окна, включенная сигнализация. Он мог бы напомнить жене, что сегодня утром она проснулась в своей постели, в целости и сохранности. Но он понял по ее лицу, что все слова бесполезны. А спорить с женой в ее теперешнем состоянии ему не хотелось.
«У него были ожоги, Дженни, как у того человека, которого я видел у здания суда».
Она покачала головой.
«Ты уверена? Ты говорила, что он прятался в темноте».
«В какой-то момент он наклонился вперед, и я сумела его рассмотреть».
Она зябко поежилась.
«Широкий лоб, нависший над глазами. Глаза очень темные, может быть, черные, может быть, карие или темно-синие. Волосы очень короткие, черные, с легкой проседью. Борода испаньолка. Очень яркие, красные губы».
Описание показалось ему знакомым, но Ральф не стал доверять своему ощущению. Возможно, это было ошибочное суждение, вызванное лихорадочной убежденностью Дженни. Видит Бог, он хотел верить жене. И если бы нашлось хоть одно фактическое доказательство...
«Погоди, его ноги. Он был в мокасинах на босу ногу, и у него на лодыжках были какие-то красные пятна. Я подумала, что это псориаз, но, наверное, это могли быть ожоги».
Ральф включил кофеварку.
«Даже не знаю, что тебе сказать, Дженни. Ты проснулась в кровати, все двери и окна закрыты, нет никаких признаков взлома».
«Однажды ты разрезал целую с виду дыню, а внутри было полно личинок», — сказала она. «Это было, ты сам мне рассказывал. Так почему же ты не веришь мне?»
«Даже если бы я верил, я все равно бы не смог остановиться. Неужели ты не понимаешь?»
«В одном этот человек был прав. Все закончилось. Фрэнк Питерсон мертв, Терри мертв. Ты вернешься на службу, и мы сможем, смогли бы...»
Она не договорила, потому что поняла по лицу мужа, слова бесполезны. Дело было не в том, что он ей не верил. Просто она увидела в его глазах разочарование. Он искренне не понимал, как она могла думать, что он сможет бросить расследование и спокойно жить дальше. Арест Терри Мейтленда на стадионе во время матча стал первой упавшей костяшкой домино, запустившей цепную реакцию насилия и горя. А теперь они с женой ссорятся из-за какого-то несуществующего человека. И, по мнению Ральфа, во всем виноват он один.
«Если ты не собираешься останавливаться, — сказала она, — то носи с собой оружие. А я буду все время держать при себе пистолет, который ты мне подарил 3 года назад. Тогда я подумала, что это глупый подарок, но, наверное, ты был прав. Да, наверное, ты ясновидящий».
«Дженни...»
«Будешь яичницу?»
«Буду».
Ему совсем не хотелось есть, но если единственное, чем он мог порадовать жену сегодняшним утром, это съесть приготовленную ею еду, значит, так он и поступит. Она достала из холодильника яйца и сказала, по-прежнему стоя к Ральфу спиной:
«Я хочу, чтобы наш дом по ночам охраняла полиция. Им не обязательно дежурить у нас во дворе от заката до рассвета, но пусть кто-нибудь патрулирует улицу. Ты сможешь это устроить?»
«Вряд ли полиция защитит нас от призрака», — подумал Ральф. Но он давно был женат и знал, что ответить. «Думаю, да».
«И надо сказать Хау и Голду и всем остальным, даже если это прозвучит глупо».
«Дженни...»
Но она не дала ему договорить.
«Он сказал, что убьет и тебя, и всех остальных. Сказал, что бросит ваши потроха в пустыне, грифам на корм».
Ральф чуть было не ответил, что хотя грифы и вправду встречаются в их краях, особенно в дни вывоза мусора, поблизости от Флинт-Сити никаких пустынь нет и в помине. Одно это может служить доказательством, что Дженни просто приснился сон. Но Ральф не стал этого говорить. Она вроде бы начала успокаиваться, и он не хотел вновь ее растревожить.
«Ну хорошо, я им скажу», — пообещал он. И собирался сдержать обещание. Требовалось говорить на чистоту, выложить на стол все карты, сколь угодно безумные. «Ты же знаешь, что сегодня вечером у нас встреча в офисе Хау и Голда с женщиной из детективного агентства, которую Алек Пелли нанял собрать информацию о пребывании Терри в Дейтоне».
«С той, которая утверждает, что Терри невиновен?»
На этот раз Ральф подумал и опять не сказал вслух. Похоже, что долгие браки состоят из сплошных недосказанностей. Что Ури Геллер тоже утверждал, будто может гнуть ложки силой мысли.
«Ну да, она прилетит сюда. Возможно, все это окажется бредом, но она долгое время работала вместе с заслуженным полицейским детективом в отставке и по телефону говорила вполне разумные вещи, так что, возможно, она действительно что-то нашла в Дейтоне. Она была очень уверена в своих суждениях».
Дженни принялась разбивать яйца.
«Ты не остановился бы, даже если бы оказалось, что сигнализацию закоротили и замок на двери взломан, а на полу остались следы того человека. Ты все равно продолжал бы».
«Да, она заслужила правду». Дженни обернулась к нему, держа в руке деревянную лопатку, словно оружие.
«Могу я сказать, что, по-моему, ты ведешь себя как последний дурак?»
«Ты можешь сказать что угодно, но при этом, пожалуйста, не забывай, что независимо от того, виновен Терри или нет, его убили, и это отчасти моя вина».
«Ты...»
«Тише», — перебил ее Ральф. «Я говорю важные вещи и хочу, чтобы ты поняла». Она замолчала. «И если он не виновен, значит, детоубийца до сих пор на свободе».
«Я все понимаю, но, возможно, здесь действуют силы далеко за пределами твоего понимания, далеко за пределами человеческого понимания».
«Ты хочешь сказать сверхъестественное? Я в такое не верю и никогда не поверю».
«Верь во что хочешь», — ответила она, вновь повернувшись к плите. «Но он был здесь, у нас в доме. Я видела его лицо и видела татуировку у него на руке. Слово «надо». Он был ужасен. Другого определения я не подберу. А ты мне не веришь, и мне хочется закричать или запустить тебе в голову сковородкой, или... я даже не знаю что».
Он подошел к ней и обнял за талию. «Я верю, что ты сама веришь. Честное слово. И я тебе обещаю, если из нашей сегодняшней встречи не выйдет ничего путного, тогда я серьезно задумаюсь о прекращении расследования. Я понимаю, что всему есть предел. Так будет нормально?»
«Ну, наверное, да. Во всяком случае, пока. Я знаю, что ты совершил ошибку с арестом на стадионе. Я знаю, что ты пытаешься как-то ее искупить. Но вдруг ты совершаешь еще более серьезную ошибку, продолжая расследование».
«А если бы там, в Хенли-парке, был Дерек?» — спросил Ральф. «Ты бы тоже сказала, что дело надо закрыть?» Это был удар ниже пояса, но удар справедливый. Потому что если бы там, в Хенли-парке, был Дерек, Дженни не успокоилась бы, пока Ральф не достал бы человека, который это сделал, или тварь из-под земли, и помогала бы ему.
«Ну ладно, твоя взяла. Но есть еще кое-что, и это не обсуждается».
«Что?»
«Сегодня вечером я пойду с тобой на эту встречу. Только не надо мне говорить, что это сугубо полицейское дело, потому что мы оба знаем, что это неправда. А теперь ешь яичницу».